Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр Баркова. Я преподаю мировую мифологию еще с 1990 года. И сегодня мы будем говорить о синем, как о цвете смерти. Такая постановка вопроса, боюсь, очень многим не понравится. Ну, в первую очередь, всем, кто носит джинсы. А также она еще больше не понравится всем, кто любит эзотерику, современную мистическую живопись и многие другие возвышенные вещи. Потому что в культуре 20 и 21 века синий цвет радикально сменил свое значение. И во многом это связано с изменением отношения и к самой смерти. Те, кто слушает мои вот эти лекции, знают, что я много раз говорила о том, что наше отношение к смерти в 20-м, тем паче в 21-м веке радикально изменилось, потому что до 20 века, до изобретения антибиотиков и до многих других вещей, связанных с развитием медицины, с общей, как ни странно, возрастанием гуманности, хотя, может быть, кто-то считает иначе и так далее, до этого смерть приходила в жизнь человека ежегодно. Умирал кто-нибудь из близких, из родных, из друзей, не говоря уж о смерти младенческой и так далее и тому подобное. То есть смерть была событием, которое приходило в жизнь человека каждый год не по одному разу. Теперь вспомнили, когда у каждого из нас какая-нибудь смерть была. Это сейчас, в сегодняшней жизни, смерть – это трагическое нарушение, трагическое исключение. Тогда это была абсолютно нормальная часть жизни. И поэтому к смерти и отношение было другим. И то, что мы говорим, что миры подземные – это миры смерти, это тоже вызывало несколько другое отношение. Поэтому цвет смерти был, может быть, не настолько пугающий, с одной стороны, с другой стороны, не настолько манящий, как сейчас, так сказать, он манит у нас тех, кто увлекается всяческими вампирскими и тому подобными историями там, про зомби. Это было нечто другое. Иными словами, синий цвет – это был в первую очередь цвет потустороннего мира. А потусторонний мир по умолчанию – это мир смерти. Откуда бы нам с вами потянуть эту ниточку, с чего бы нам с вами начать? Начнем мы, например, со Скандинавии. Есть такой замечательный памятник мировой культуры – исландские саги. Это рассказы о событиях, которые воспринимались как подлинные, хотя там иногда и ожившие мертвецы бывают, и черти, и разные другие интересные персонажи. Но, тем не менее, в основе саг – это именно рассказы о том, что было с реальными людьми в достаточно неудаленное от рассказчика время. В сагах нет ни одной случайной детали. В сагах, если что-то упоминается, то эта деталь важна. И я, читая их, в свое время обратила внимание на особенности синего цвета. Синий цвет носит в следующих ситуациях. Женщина. Если она подстрекает к праведной мести. Или же, если это отрицательная героиня, и она подстрекает, наоборот, к подлому убийству. Для скандинавов подлое убийство и праведная месть – вещи совершенно разные. Или же это женщина-колдунья. Вот вам синий цвет, как цвет магии. Если же это мужчина, то, как нетрудно догадаться, синий плащ он надевает, собираясь на праведную месть. Как еще легче догадаться, синий плащ он надевает, собираясь совершить подлое убийство. Синий цвет, синюю одежду, он может носить как знак того, что, ну вот, не везет ему в жизни. То есть знак такой вот мрачной героической обреченности. Есть такая сага, самая большая из саг, сага Аньяли. Ее люто ненавидят студенты, но если ее читать не к сессии, не по заданию, то она весьма увлекательна. Речь идет о том, что были два друга, и их всячески пыталась поссорить жена одного из них, и даже вот им преуспела, для обоих кончилось все катастрофой. Но к этой катастрофе, как и положено в хорошем сериале, действие подходит медленно, неспешно и чисто по сериальному с затягиванием. И вот главный герой, Ньяль, весьма достойный человек, во время собрания всех исландцев, обходит землянки, где они живут во время этого народного собрания, одну за другой, и надеется заручиться поддержкой. И в каждой ему отказывают. Вот идет такое нагнетание, и в каждой, отказав Ньялю, его спрашивают, кто это идет вторым среди сопровождающих тебя. Видно, что этому человеку нет удачи. И Ньяль говорит, что это его сын Скарпхедин. Все хуже, хуже и хуже, все близится к катастрофе, и тут в одной из последних землянок про Скорбхедина говорят, кто это идет в синем плаще вторым. Ну, понимаешь, что если Скорбхедин мрачный, трагический образ, если он в синем плаще, то все точно, катастрофа состоится, и она действительно происходит. А еще один случай, когда в исландских сагах может быть персонаж в синем плаще. Это ни много ни мало бог Один, верховный бог, владыка мертвых, причем не просто мертвых, а воинов, павших в бою, владыка мудрости, владыка магии. Иногда спускается в мир людей, как я уже сказала, о событиях в сагах говорят как о реальных, хотя сверхъестественного там хватает. Итак, Один, спустившись в мир людей, будет тогда ходить в синем плаще и серой дорожной шляпе, опираясь на копье, как на посох. Ну, любители Толкина сразу же вспоминают, что Гэндальф выглядит прямо наоборот, то есть плащ у Гэндальфа серый, шляпа синяя, и опирается он просто на посох, копье Гэндальфу вообще не положено, а если что, он потом будет сражаться мечом. Ну, если отбросить иронию, то понятно, что визуально образ Гэндальфа Толкин действительно просто прямо откровенно взял с образа Одина, только вот поменяв местами цвет плаща и шляпы. Один – владыка мертвых. Одину посвящали человеческие жертвы и так далее. То есть здесь синий цвет будет и с ним, как с Богом, связан через смерть, и, собственно, в абсолютном большинстве остальных случаев синий цвет – это будет просто цвет, предвещающий более или менее ужасную гибель, но гибель во всех случаях. Если же мы с вами обратимся к такому знаменитому памятнику скандинавской мифологии, как Младшая Эдда, то мы там обнаружим упоминание богини преисподней Хель. Хель – это и, собственно, название преисподней, и имя богини, о которой будет говориться, что она наполовину синяя и наполовину цвета мяса. И вот здесь очень любопытное сочетание синего и красного. В своей лекции о синем быке Нижнего мира я обмолвилась, что у нас в палеолите хоронили кости человека, ну, собственно, тело человека вместе с быком, то есть кости человеческие обнаружены вместе с бычьими костями, но там цвет быка не синий, а другой. Какой же там цвет? Красная охра. И это нас подводит к очень интересному сочетанию, точнее, взаимозамещению цветов. То есть, на самом деле, у красного цвета миллион значений. Красный цвет может значить все, что угодно, в зависимости от ситуации. Но, как цвет смерти, красный может быть взаимозаменим с синим. Как хель синего и красного цветов, как бык преисподний, он в большинстве случаев все-таки у нас будет связан с синим цветом, но в некоторых ситуациях он может быть и красный. Опять же, в лекции о синем быке Нижнего мира я упоминала тибетского бога смерти Яму и говорила о его синем цвете. Но если мы посмотрим на его иконографию более пристально, мы обнаружим, что и Яму, и другого быкоголового бога Ямантаку будут сопровождать спутники. И вот там изображение краснотелых спутников, опять же, с бычьими головами, тоже будет вполне возможно. То есть, собственно, они будут присутствовать. То есть синий как цвет смерти может заменяться в некоторых случаях красным как цветом смерти. Но это именно смерть без магического аспекта. Что касается магического аспекта, то здесь все понятно. Итак, синий цвет – цвет магии, которая в архаическом мышлении тоже будет связываться с потусторонним миром. И это нас приведет к уже современному шаблону, потому что сейчас, если нам надо нарисовать волшебника или сделать на карнавал, там, я не знаю, карнавальный костюм ведьмы, вот, а лучше волшебницы доброй, ведьму мы еще во что-нибудь черное нарядим, а добрую волшебницу, ну, разумеется, в синее даже как-то и странно говорить о чем-то другом. То есть это привело к шаблону «синий цвет магии». И когда любители эзотерики, любители мистической живописи все свои рисунки будут просто, так сказать, заполнять синим цветом, то это развитие вот этой самой темы. Синий как цвет магии и, заметим, цвет облагороженного потустороннего мира. Потому что нынешние представления о потустороннем мире куда более эстетизированы, куда более гармонизированы, чем архаические. Идем дальше. Идем дальше к чему-нибудь